Я также желаю поделиться с вами Священным Писанием. Святое Писание записано в Второзаконии, это пятая книга Моисея. Двадцатая глава с 1 по 10 стих. Пожалуйста, прочитайте.
Двадцатая глава Второзакония с 1 по 10 стих. Когда ты выйдешь на войну против врага твоего, и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему: «Слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабевает сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас и с врагами вашими и спасти вас. Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце. Когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников и вожди народу. Благодарю. Когда подойдешь к городу, чтобы...
Да, достаточно. Благодарю вас. Братья и сестры, место Святого Писания, которое мы сейчас выслушали, говорит нам о далеком прошлом, но оно говорит и нам и о сегодняшнем дне. Когда выступишь на сражение, и врагов будет очень много, и коней и колесниц у них будет больше, чем у тебя, а ты будешь от них отличаться своей малочисленностью и своей невооруженностью, то пусть выступит священник перед народом, вот перед этими собравшимися, перед всеми теми, кто мобилизован, кто пришел воевать, пусть выступит священник и скажет: не бойся, Израиль, Господь с тобою. Это Божья война. Как бы я буду главнокомандующим. А как вы считаете, если Бог берет на себя полноту ответственности, можно ли сомневаться в успехе? Конечно, нет. Нет. Бог берет на себя полноту ответственности. А вы не бойтесь, я буду за вас поборать. А дальше пусть начальники объявят: можете идти домой, те, кто построил новый дом, но не успел обновить. Иди домой и новоселье справляй. Почему? Завтра сражение начинается, и ты можешь остаться на поле брани. Это значит быть убитым, другими словами. И другой будет справлять это новоселье. Иди домой и празднуй. Еще, если ты насадил виноградник и не успел еще собирать плоды, иди домой. Завтра будет сражение, и ты можешь остаться на поле брани. И другой будет пользоваться твоим трудом, собирать плоды твоего виноградника. Иди, обновляй виноградник свой. И еще сказал, кто имеет невесту, то есть еще не взял в жены себя, но уже имеешь. Обрученность есть, договоренность, но ты еще не взял ее, еще свадьбы не было. Иди, иди домой. Завтра ты можешь остаться на поле брани, и другой возьмет твою невесту, она другим достанется. Иди домой. И да будет тебе веселье на твоей свадьбе, как бы обойдемся без тебя. Скажите, братья и сестры, реально ли, чтобы в наши времена, ну, выступая на сражение, отличаясь своей малочисленностью и слабым вооружением, чтобы какой-то главнокомандующий, генерал, такое объявление дал бы своим воинам? Кто дома построил, кто там виноградники насадил, кто невест имеет, идите все по домам. Разве реально такое? Конечно, нет. Ни одного генерала такого нет. Ни одного никогда и не было. Это только у Бога так бывает. Ну и еще на что хочу обратить внимание. С одной стороны, Господь говорит, моя война, не ваша. Не бойтесь. А с другой стороны, говорит, завтра в сражении ты можешь остаться на поле брани. Господи, если твоя война, как же остаться на поле брани? Разве Господь не победит? Победит. А почему же потери должны быть? Это вопрос. Вопрос, на который надо дать ответ. И еще кто-то не насадил виноградников, у него плохо со здоровьем, и спина, может быть, не гнется, а может быть, по возрасту уже не в силах обрабатывать землю. У кого-то плохое жилище, у кого-то большая семья, а ты единственный кормилец. А руководители не говорят, если ты единственный кормилец, и у тебя большая семья, и нечем детей кормить, ты завтра останешься на поле брани, кто кормить будет семью? Иди домой. Нет, таких не такой статьи нет. Почему? Для всех прочих есть статья. Если ты ждешь своей статьи, лишь бы идти домой, ты иди. Там сказано так, кто робкий, кто не уверен в победе завтрашнего дня, кто боится завтрашнего дня выступать в сражение, идите домой. Как вы считаете, братья и сестры, я ко всем обращаюсь, вы пошли бы домой?
Только правду скажите. Поднимите руку, кто пойдет домой. Нет, не надо, не надо. Я так просто спросил. Не надо поднимать. Я хотел спросить вас. Не боитесь ли завтрашнего дня? Не боитесь ли поля брани? Сделаете ли правильный выбор? Знаете, поле брани у нас постоянное. Выбор нам приходится делать постоянный. Мне бы вот так вот, если бы побольше времени было, я бы хоть без выбора всякого, ни с кем, ничего не знакомясь, хотел бы спросить. Вот юноша, рядом со мной сидящий, скажи-ка свои планы, какие у тебя, ну, на завтрашний день? Только не вставай, не надо, не надо. Я хотел бы, если бы было побольше времени, ну, сейчас времени просто мало. Одного юношу спрашиваю, какие у тебя планы на будущее? Тебе 20 лет. Ты уже член церкви. Какие у тебя намерения? Ну что, надо строить дом. А зачем? Что, тебе жить негде? Ну, я же жениться буду. А когда? Ну, лет через 5. Дом-то сразу не строится. Я же не буду строить дом на куриных ножках. Ага. Ну, а потом что? Ну, а потом женюсь. А потом какие планы? Ну, потом детки будут. А потом? А потом вырастить их надо. Ну, а потом? Ну, Господь усмотрит. Потом Господь усмотрит. А может быть, сегодня был, усмотрел бы? Нет, сегодня дом буду строить. Я скажу вам, милые, я никого не хочу критиковать, совершенно никого. Но уж очень нравы у нашей молодежи маленькие, такие неглубокие и несерьезные намерения. Скажите, какая цель сегодняшнего общения? Я однажды после большого общения, прошло некоторое время, я у одного брата спросил руководителя, ну вот прошло хорошее общение вот тогда, какой эффект, какой результат? О, результат прекрасный. А какой? После этого общения у нас уже прошло 10 свадеб. Прекрасный результат, да? Это значит, ну, цель какая? Знакомство, дружба, ну, в смысле, перспектива. И себя показать, и других посмотреть. Это результат. Тоже результат. А вот скажу вам, благословенный результат, когда-то кто-то захотел посвятить себя Господу. Кто-то захотел жизнь свою на жертвенник положить. Я вам скажу свое глубокое сожаление. Очень тяжело сейчас найти людей, которые могли бы, ну, конкретно выразить свое желание к миссионерскому служению. И не только лишь миссионерскому служению. Но жертвенное служение нужно, ну, во всех областях, жизни нашей, посвятить себе Господу. Нам кажется, что сейчас я решу свои проблемы, а потом, что останется время, потом Бог меня употребит. А Иисус Христос говорит: ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. А остальное? Остальное Бог берет на себя, остальное все приложится. Бог берет на себя остальное. Я хочу сказать, что для меня была проблема найти, кто на Курилы поедет. У нас на Курилах, когда мы посылали там на дальние места, на края земли, проповедовать и узнать, можно ли там посылать миссионеров. Ну, братья поехали и приобрели молитвенный дом на Курилах. Это самая-самая-самая дальняя точка в нашей стране. Ну и мы несколько лет посылали так вахтенным способом, на 3-4 месяца брата посылали. И там уже церковь, родилась церковь, несколько человек, слава Богу. И сейчас там закрытый молитвенный дом. Ну, скажу, порадуюсь, хочу порадоваться вместе с вами. В прошлом месяце мы нашли наконец-то молодоженов, которые согласились туда переехать. И там будут жить. Он хороший проповедник, хотя ему, ну, 24 или 5 лет. Ну, жена чуть-чуть помоложе. Да благословит Господь их желание потрудиться, сколько смогут. Да, там каждый день землетрясения. Да, там есть свои проблемы. Но скажу вам, там никакой католик, никакой мусульманин не приходит, никакие субботники или иеговисты, там никакой ереси, казалось бы, нету. Там было все время закрытые зоны, а и хорошо принимает слово истины. Было крещение, наши братья, первый раз за историю жизни Курил. Там всего население, это 5000 человек, было объявлено на берегу Тихого моря, да, океана. В первый раз будет крещение. Собрался народ. Масса народу собралась. Ну, сказать все жители, наверное, это не то слово. Очень много жителей, да, собрались. И начался шторм неожиданный. Там бывает такое. Ну, брат Иван Петрович, наш брат, ну, преподавал крещение нашей сестре. Другой брат принес веревку, ну, на всякий случай. Для чего? Ну, чтобы крещаемого привязать к ноге. На всякий случай. Там, знаете, берег такой, что корабли океанские подходят к этому берегу. Можете себе представить? Там больше 3 шагов делать от берега нельзя. Неизвестная глубина. Ну и чтобы беды не случилось, привязать за ногу, и все. Ну и сестра, а ей 35 лет, сестре нашей. А это для чего? Ну, вас привязаем, привяжем. Ни в коем случае. Нет, нет, я не разрешаю. Нет, ну, беда случится. Мы можем вас потерять в океане. Она говорит: что вы? Я по прошлому году специально приходила на этот берег, чтобы покупаться в этих волнах. Так что я умею держаться. Правда, я пьяная тогда была. Ну, а теперь мне стыдно, чтобы меня за ногу привязывали. Не беспокойтесь. И решили ее не привязывать. Ну, благополучно все прошло. Очень благополучно. Но я сделал выговор брату второму, который не привязал за ногу крестителя. Он-то совсем не умел плавать. Словом, уже несколько человек, уже там есть члены церкви. А Иисус Христос сказал, и будет проповедано Евангелие даже до края земли. И вот мы когда посмотрели на карту, самый край земли – это Сахалин, это Курилы. И сейчас этот Иван Петрович, который там преподавал крещение, он ответственный за Сахалин. Ну и там уже и церковь более 30 человек. Переселился со всей семьей, слава Богу. Ну, я благодарю Бога, что когда есть разрешение идти домой, кто по причинам, невеста есть у него, кто по причине строительства, кто по причине виноградников, ну, кто по какой причине, не все расходятся, кто-то остается. Кто-то остается, если даже завтра придется остаться на поле брани. На поле брани. Господь, конечно, будет побрать. Скажите, разве сегодняшнее общение не пример тому, что Господь возглавил всю эту работу, это пробуждение в этой огромной атеистической стране? Я говорю атеистической стране, потому что сама государственная программа была безбожной, атеистической. И вот я свидетель того, какой разговор был 47 лет тому назад в Москве, когда мы собрались там для того, чтобы возбудить вопрос ходатайства о созыве съезда, чтобы решить церковные проблемы на съезде, чтобы собрать весь народ воедино, чтобы объявить, чтобы пробуждение в церкви, то руководство всех бы сказало так: вы что, съезд? Это абсолютно невероятно. Разве вы не знаете, что Политбюро ЦК КПСС объявило, что поставило программой 65-й год закрыть последний молитвенный дом? И на Малоузовском, дом 3 в Москве, последний молитвенный дом будет закрыт в 65-м году. Это программа ЦК КПСС. А вы говорите о съезде. Это абсолютно невероятно. Ведь нас же в коммунизм не намерены брать с собой. А уже объявлено и год, когда будет построен коммунизм. Ах, бедные люди, мы и не намерены их в небо брать с собой. Они говорят о каких-либо построениях. А ведь будет последний вид слова за Господом, и Господь дал победу. Из-за краткости времени я не буду многих фактов приводить на память, но сам факт сегодняшнего общения, разве это не великая ли победа наша? Я помню, лет, наверное, 35 тому назад я был в Ростовской церкви, проповедовал, и во время проповеди милиция приехала. Ну, меня забрали, посадили в машину, в «Волгу», на заднем сидении. Ну, народ, соседи где было богослужение, окружили эту машину, настроили. Они очень настроены, народ был очень добродушно по отношению к нас. Все кричат: за что вы человека забираете? А рядом со мною, ну, то есть в этой машине, на первом сиденье, сидел, ну, работник КГБ. Он говорит, обращаясь ко мне: вы хотите, чтобы вас сейчас толпа разорвала на части? Я это могу сделать. Вот сейчас я выйду и объявлю, что вы хотели ребенка принести в жертву, а мы предотвратили это безобразие, это преступление. И вот везем его в прокуратуру, чтобы могли разобраться с ним. А потом тебя выпущу в эту толпу. Ведь разорвут тебя. Они мне поверят. Я подумал, думаю, действительно разорвут. Могут разорвать вполне, вполне. Это на поле брани. Ну кто же, ведь кто-то остается же на поле брани из верных воинства Господнего. Бывает же так, конечно, бывает. Остались на поле брани. И, ну, если перечислять, наверное, все-таки многовато, долгий список. И Ваню Моисееву надо упомянуть, и Хмару Николая надо упомянуть, и многих других братьев надо упомянуть. А скажу вам, среди тех, кого надо упомянуть, и, безусловно, будет брат, который, ну, с которым мы отбывали совместно срок, Николай Романович Савченко, пресвитер Омской церкви. Он остался на поле брани, как мученик, и смертью своей засвидетельствовал, что он любит Господа. Когда меня перевезли в Омский лагерь, меня окружила толпа заключенных и говорят: ты верующий, да, верующий? А вот такого Савченко Николая Романовича знаешь? Знаю. Он пресвитер Омской церкви. А ты такой же, как он? Я говорю: ребята, у меня срок 5 лет. Вот после 5 лет вы сами скажите, такой я, как он, или нет. Один говорит: мы не знаем, какой ты, но лучше его ты быть не можешь. Мне это так понравилось и удивило меня. Я спрашиваю: а почему? Потому что он до конца святой человек, понял? Ах, как это красиво звучит. Он до конца святой человек. Вот попробуй быть лучше. Дай Бог, я могу только достигнуть его уровня, быть до конца святым человеком. Мне так понравилась эта характеристика. И я спрашиваю: ну тогда мне расскажите хоть что-нибудь за брата-то моего Савченко Николая Романовича. И мне говорят, один говорит, когда их этап пришел, 10 человек, и я привел их в столовую, чтобы покормить, мне было поручено, поставил 10 мисок супу, садитесь, ешьте. Все сели, как люди, стали кушать. А он сложил руки, закрыл глаза стоя, стал молиться про себя. А я первый раз в жизни, говорит, увидал, как люди молятся. И думаю, закрывает глаза. Что, в детский сад попал, что ли? И взял миску и на другой стол поставил. Все молчат, всем интересно, как он отреагирует. Он помолился, сел, миски нет. Он встает и выходит из-за стола. Я ему ставлю миску на место и говорю: папаш, ты не обижайся, я пошутил, садись, ешь. Да нет, ты не пошутил. Что ты, шуток не понимаешь? Да нет, дело не в этом. Ты знаешь, кто я такой? Нет. Я пресвитер Ромской церкви. А у нас такой порядок. Когда мы приходим на новое место, мы в этот день проводим в посте и молитве. А я забыл и сел за стол. Ну, а я стал молиться, а Бог тебе подсказал забрать у него миску, потому что мне не положено кушать. Вот ты и выполнил это определение Божье. Так что ты меня ничем не обидел. Скажу вам, больше я никогда над ним не шутил. Он до конца святой человек. Он уже отошел в вечность. После меня его опять арестовали и посадили в этот же лагерь, где я сидел. Ну, я уж не буду подробности рассказывать, что к нему применили, что умирать уже послали его домой. И он умер в полном сознании. Он не мог вставать, совершенно не мог вставать. Единственное, что он мог, это кое-как спасти вниз колени, чтобы стояли на полу, и молился за всю церковь. А потом с помощью жены забирался опять на постель, чтобы лечь. Вот так вот проводил жизнь свою до конца. На поле брани не оставлял. Нет, не оставлял. Я хочу упомянуть еще. Меня держали часто в карцерах. А карцер был на углу зоны, около вышки, где стоял солдат. Мой сын приезжал узнавать, как чувствует его отец, то есть я. А Николай Романович в это время был на свободе. Он вместе с сыном знает, что я в карцере, а Николай Романович знал, где карцер-то находится. В снегу по колено подходил к этому углу и с сыном преклонял колени и молились за меня. Солдат звонил караулу, офицеры прибегали с собаками. «Ах, Николай Романович, Савченко, ты опять здесь и детей совращаешь? Да, мы молимся за брата нашего в карцере». Ах, думаю, он до конца святой человек. И там внутри зоны, и вне зоны, оставляя святые следы, оставляя жизнь свою на поле брани. Милые, вот сколько у вас есть здесь народу? 1000? 2000? Какой путь вы изберете? Когда вам будет разрешено идти по домам, заниматься замужеством, женитьбой, заниматься строительством или собирать урожай и сеять будущий урожай, заниматься сугубо материальными благами и обеспечивать свою старость – это свободный выбор. Но при свободном выборе есть еще один вариант – остаться в рядах народа Божьего с возможной вероятностью и жизнь свою, которая полностью посвящена Господу, может быть, оставить на поле брани. И такая вероятность. Словом, выбор свободный. У нас не рекруты, не сила вот такое воздействие. Хочешь, не хочешь, ты отсюда никуда не уйдешь. Попалась птичка, все в клетку, может быть, даже и золотую, но никакой свободы. Не свободы, не хочешь ли ты уйти от меня? кому же мы пойдем? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Господи, с тобою и смерть. Некоторые говорят, ну как? Я как-то молодежи спросил, а вы уверены, что вы не измените Господу никогда? Ну как можно быть уверенным? Как можно? Петр тоже уверял, что никогда не отрекусь. Ну, Господь позволит, не отрекусь. Ах, какие! И думаю, какие легкомысленные. Ужасно. Вы представьте себе, стоите вы перед во время бракосочетания, и сочетающий пресвитер вас, который сочитывает, спрашивает невесту: ты обещаешь быть верным своему жениху? А он скажет: ну, Господь усмотрит. Как сила будет, какие обстоятельства. Вероятно такое? Молчите? Нет, а все-таки, если вдруг такое случится, что делать дальше? Евгений Никитович, что будете делать, если невеста так ответит?
Караул закрыть.
Да, караул. А вот когда мы Господу так говорим, никакого караула нету. Я тоже, если бы такое у меня случилось, я бы сказал: братья и сестры, бракосочетание, перерыв на часочек. Ну, надо хоть в комнатку войти, посмотреть. Может быть, действительно глупенькая или как. Ну, не соображать, что говорит. Ну, может быть, такое. Не знаю. Совершенно не знаю. А дальше уже сориентироваться, что надо делать. А родственники будут говорить: что вы, скорее только сочетание, гуси-то уже все на столе. Вот какая беда, это человеческая, эта сторона такая, когда мы человеку что-то хотим обещать, а вот когда Господу обещаем, тогда все невероятное можно нелепости плести. Вот представьте себе, с каким огорчением Иисус Христос говорит такой пример. Звал на брачный пир, и все, как бы сговорившись, говорили, то есть стали отказываться. Одни говорят: мы купили землю, надо посмотреть. Другие говорили: купили волов, надо испытать. А третий женился и не может прийти. Ну, как будто бы сговорились. Скажите, все вот эти вот отговорки, они могут быть, ну реальны, что ли? Ну, вот, например, я купил землю, и надо мне посмотреть. Поэтому я не могу идти принять твое приглашение. Ну, прежде всего, если купил, то чего смотреть? Покупает, когда покупают, тогда смотрят, прежде чем оформить эту покупку. А ты уже купил. Или волов испытать. Надо испытывать до покупки, а если уже купил, после исполни приглашение, а потом уже будешь проверять. Или женился. Ну и что? Ты женился. Бери ее и иди на брачный пир. Нет, я женился, я не могу. Идет, я не знаю, чем будет сейчас заниматься, потому что он женился. Словом, все время... Самые нелепые, но отговорки. Вот сколько нас человек, братья и сестры, у каждого свои отговорки будут. кто-то, а Господь скажет, иди. И урожай собирай, или там посевную совершай, или дом строй, или празднуй новоселье, или с невестой разбирайся. Иди. Ну, а вы скажете, я сделаю свои дела, а потом употреби меня. А может быть, уже кончится всякая брань, и ты уже будешь не нужен. Ты уже будешь не нужен. Воспользуйся случаем. И не откладывай на потом никакие обстоятельства. Пусть тебя не отвлекут от поля брани. Это большая честь остаться на поле брани. Я согласен, не одинаково можно вести себя и на поле брани. Вот тогда, когда на поле брани выходил Голиаф и предлагал, выходите, сражусь с любым, вот, который будет решающее сражение для филистимлян и израильтян. И вот Давид вышел. Вышел и победил. И в руках Давида голова этого великана. Израильский народ вдохновился и побежал. Куда? Ну, преследовать филистимлян. Филистимляне стали убегать в панике. Братья и сестры, вы думаете, дружно, буквально все побежали за филистимлянами? Конечно, многие побежали. А кто-то побежал к обозам, которые в панике оставили филистимляне. Ну и разграбили их, трофеи собрали и пошли домой. Лучших жеребцов взяли там и прочие, всякие повозки. А эти воины через 3 дня пришли, вы думаете, там что-то немножко осталось в трофеях филистимлян? Может быть, что-то и осталось, но, в общем-то, разобрано было. Домой пришел кто с какой поживой, кто с синарскими одеждами, кто с породистым жеребцом, кто еще какой-то удивительный принес с поля брани, а кто-то надорвал свое сердце, получил, может быть, астму в погоне 3-дневной или прочее, стал чувствовать себя физически. Но счастье в том, тому, что Бог даровал великую победу, и есть что внукам рассказать и правнукам. Хотя оставил здоровье на поле брани, и наш главнокомандующий будет каждому раздавать, чего заслужил. Помните? Иди ты, виноградник мой, и что будет? Как сказано? А? И что следовать будет, получишь. Что следовать будет? А что следовать будет? Получишь ты за свою ленность. Вот. И за свои праздные шатания около виноградники Господнем за все получишь. Что следовать будешь, получишь. И за потерю здоровья во славу Господу тоже получишь. Господь сказал, что будет следовать. Милые, выберите для себя жребий. Счастливый, посвятите жизнь свою Господу. Это самое правильное решение. Будет. Пусть Господь благословит наш выбор для всех. Аминь.